В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии. Информация без линии разграничения». В студии Елена Римовская. Сегодня понедельник, 8 мая, и в ближайший час поговорим о таком. Прекратятся ли поставки воды на неподконтрольную часть Луганской области?
Стаханов, Кировск, Брянск, Алчевск, Перевальск, Краснолуч, Антрацит.
Как общественность Мариуполя требует реформ в экологическом надзоре?
Ну, я точно знаю, что она теперь сможет производить замеры в санитарных зонах.
А переселенцы расскажут о том, как Всемирный день памяти и примирения отмечают в других странах мира.
Я сразу вспомнила нашу проблему с связанными ветеранами. Здесь, к счастью, такого нет.
А в студии мы, в частности, обсудим дело донецкого ученого Игоря Козловского, осужденного группировкой ДНР. Нашей гостьей сегодня будет Таня Купер, исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинов.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Водоснабжение, прилегающее к линии фронта Авдеевки, полностью восстановлено. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция, напомню, в очередной раз были обесточены из-за обстрелов. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты с обеих сторон линии разграничения. Взрывы на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила, о которых сегодня заявили сепаратисты группировки ДНР, являются провокацией накануне Дня Победы. Об этом заявил в комментарии «Донбасс Реалия» пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что взрыв прогремел именно перед приездом российских и местных журналистов. Российские сепаратистские СМИ утром заявили о взрывах, прогремевших на пути к мемориальному комплексу Саур-Могила на неподконтрольной власти Украины территории Донбасса. Это якобы произошло перед тем, как там должен был проезжать кортеж лидера группировки ДНР Александра Захарченко. По сообщениям, в результате взрыва никто не пострадал. Захарченко впоследствии заявил, что взорвались 6 устройств, заложенных на дороге. Лидер сепаратистов обвинил власти Украины во взрывах с целью запугивания. В День памяти и примирения президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских ветеранов за борьбу против нацизма во время Второй мировой войны, передает пресс-служба главы государства. При этом Петр Порошенко напомнил, что россияне, которые 70 лет назад бок о бок с украинцами воевали против гитлеровской армии, теперь напали на Украину. День памяти и примирения, напомню, в Украине отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, целью празднования является чествование подвига украинского народа, его вклада в победу антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны и выражение почтения всем борцам против нацизма. В Мариуполе под стенами разрушенного 9 мая 2014 года здания тогда еще милиции сегодня прошел митинг «Реквием». Правоохранители, представители власти и горожане почтили память сотрудников милиции, погибших при защите города от сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Донеччины. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших. Ученики одной из школ города читали стихи и выпускали в небо десятки желто-голубых шариков. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 мая, по всей территории Луганщины и Донеччины пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Нормандскому формату все-таки быть. По крайней мере, риски обратного отныне ощущаются гораздо меньше. Во Франции во втором туре президентских выборов победил центрист Эммануэль Макрон. Он получил более 66% голосов, в то время как его конкурентка, кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, набрала чуть меньше 34%. Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон примет присягу и вступит в должность. В воскресенье, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко уже поздравил поздравил Макрона с победой и поблагодарил его за бескомпромиссную поддержку Украины в условиях российской агрессии. О том, как избрание Макрона повлияет на политическую конъюнктуру в Европе и чего стоит ожидать Украине, обсудим с экспертом Института мировой политики Дарьей Гайдай. Она с нами на прямой связи. Пані Гайдай, я вас вітаю. І перше ключове запитання: що буде з нормандським форматом, учасником, учасницею якого є Франція?
Так, безперечно, позитивною новиною є те, що в нормандському форматі ми будемо мати Еммануеля Макрона, який займає досить жорстку позицію щодо Росії і конфлікту на Донбасі, про необхідність дотримання мінських домовленостей, збереження санкцій, він про це говорив. Однак, нам, по-перше, нас чекають ще вибори парламентські у Франції, які відбудуться наступного місяця, тому Франція продовжує жити в такому виборчому ритмі, не зупиняючись. І нас чекають вибори в Німеччині парламентські також. І доки оцей предвиборчий цикл не закінчиться, навряд чи варто очікувати якихось прогресу в нормандському форматі.
А ви вважаєте, що результати парламентських виборів у Франції також можуть вплинути на те, як Франція буде поводитися в нормандському форматі?
По-перше, наявність цих виборів, вона відволікає увагу. Звичайно, для Еммануеля Макрона зараз буде пріоритет внутрішня політична боротьба у Франції, забезпечити собі представництво в парламенті. Тому, звичайно, нормандський формат регулювання на Сході буде на другому плані. По-друге, в Еммануеля Макрона немає своєї потужної, в нього є партія, але вона лише недавно створена. Тобто розраховувати на те, що він зможе здобути більшість місць в парламенті, теж не доводиться. А отже, при цьому Марін Ле Пен, яка програла Макрону президентські вибори, має потужну партію і тепер може розраховувати на третину голосів виборців, які її підтримали як президента, вони можуть її підтримати її партію на парламентських виборів. І тобто ми можемо отримати потужне представництво Національного фронту в французькому парламенті.
В цьому контексті, я так розумію, ми не можемо і знімати питання того, чи буде Франція ще порушувати питання проведення референдуму на кшталт Брексіту, який був у Великобританії. Бо коли Марін Ле Пен обиралася, вона озвучувала їм таку ідею, і вона навіть мала якусь частку підтримки у Франції. Тобто це ще навіть від президента не остаточно і залежить.
В Франції досить велика владу має президент, тому перемога Еммануеля Макрона, думаю, поставила точку принаймні на певний час стосовно членства Франції в ЄС, тому що президент у Франції є потужною фігурою, яка контролює уряд. І роль парламента обмежена у Франції. Однак, звичайно, відсутність більшості у парламенті буде послаблювати позиції Макрона, уряду, який йому вдасться сформувати. Тому, впевнена, зараз всі головні сили будуть спрямовані на те, щоб забезпечити собі проходження тих політичних сил, які підтримують його програму, заключення домовленостей з провідними політичними силами, це соціалістами, республіканцями, для того, щоб сформувати уряд після закінчення парламентських виборів.
Пані Гайдай, ще останнє запитання. Якими тепер будуть відносини Франції і Росії, оскільки Ле Пен заявляла про таку певну симпатію по відношенню до російського керівництва, Макрон, він гостро засуджував, наприклад, дії Росії в Україні. Тим не менше, сьогодні, наприклад, мої колеги звернули увагу на те, що вже на російському телебаченні починають говорити, що Макрон не такий вже й поганий кандидат для Франції. От що тут очікувати, бо це, вочевидь, також може вплинути і на долю нормандського формату?
Так, безперечно, Путін висловлював свою пряму підтримку Марін Ле Пен. Вона зустрічалася, їздила в Москву. Не було сумнівів, на якого кандидата ставить Кремль. Понад те, за день до виборів відбулася хакерська атака і публікації переписки штабу Макрона з'явилися в мережі. І чимало більшість оглядачів сходяться на тому, що тут слід шукати російський слід, тим паче, що це схожа тактика, яка була застосована проти Хіларі Клінтон. Звичайно, всі ці речі помічають в штабі, в команді Макрона. І я передбачаю, що в дуже таке певні застереження, які Макрон мав стосовно Росії, стосовно її поведінки, критичне ставлення, вони ще більше посилилися на фоні цих прямих атак на Макрона, на нього під час президентської кампанії. І тому сьогодні Росія спробує знайти, якби примиритися з Макроном, і ось ці заяви на російському телебаченні, це також спроба певним чином пом'якшити. Вони не хочуть, оскільки його вже обрали, йти в пряму конфронтацію, тому що, звичайно, Росія не визнає, що намагалася впливати на французькі вибори. І це такий жест, спроба зменшити отой шкідливий вплив, який був зроблений під час президентської кампанії, примиритися, спроба примиритися з Макроном.
Дуже дякую. Дар'я Гайдай, експерт Інституту мірової політики, була на прямой связи с программой «Донбасс Реалии». Мы обсуждали результаты президентских выборов во Франции, где президентом стал Эммануэль Макрон. Пытки, издевательства, побои и пожизненные приговоры – таковы реалии донецких подвалов не только для проукраинских жителей, но и для бывших боевиков. Об этом рассказывают как местные жители, так и люди, которым довелось побывать в заключении там. Донецкое СИЗО по улице Кобозева содержит сотни адептов русского мира, которые попали в немилость к главам группировки ДНР или вызвали подозрение у так называемого МГБ. О том, кто населяет сейчас СИЗО в Донецке и какова участь этих людей в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Одним из символов военной диктатуры, которая сегодня установилась в так называемой ДНР, является следственный изолятор в Донецке, который располагается по адресу улица Кобозева, 4. Именно отсюда берет свое начало словосочетание «гости Кобозева», которое известно уже многим россиянам и означает удерживаемых в этом заведении людей. Однако специфика донецкого СИЗО в том, что на сегодняшний день, по разным оценкам, там находятся сотни бывших боевиков группировки ДНР, которые имеют российское гражданство и были брошены на подвал еще в 14-15 годах. Собственно, в СИЗО находятся так называемые «идейные», в свое время составлявшие либо оппозицию Захарченко, либо прямо выражавшие недовольство его политикой в противовес Стрелкову. Одним из наиболее известных российских персонажей, который до сих пор находится под стражей в Кобозево, является Алексей Смирнов, основатель так называемого батальона «Ангел». Смирнов был арестован сепаратистским МГБ еще осенью 16-го и обвинен в незаконном хранении оружия. И с тех пор никакой достоверной информации о нем нет. На официальной странице батальона в одной из соцсетей еще 31 марта было размещено сообщение следующего содержания, цитирую: «В течение 30 суток Алексей Смирнов выйдет на свободу, можете засекать». Однако прошло уже больше месяца с момента публикации, а Смирнов до сих пор в донецком СИЗО. Еще одной знаковой фигурой репрессий в отношении своих же является Олег Орчиков с позывным «Варган». В данном случае это гражданин Украины, основатель террористического батальона «Сворожичи», которому после двухлетнего пребывания в донецком СИЗО так называемый суд ДНР вынес пожизненный приговор. Примечательно, что часть срока в СИЗО Орчиков провел в карцере по щиколотку в воде, о чем писали его друзья и родственники на его официальной странице в социальной сети. Жена «Варгана» в одном из интервью, которое было дано еще до вынесения пожизненного приговора, говорит следующее, цитирую: «Моего мужа пытали, избивали, сейчас он сидит в СИЗО. Неоднократно его отец пытался к Захарченко на прием попасть, он его игнорировал. Захарченко боится посмотреть отцу Олега в глаза. У самого Орчикова на свободе осталась жена и четверо детей». В апреле в Донецке исчез еще один бывший боевик-россиянин Поселенов Андрей, который после участия в войне на стороне боевиков стал заниматься в Донецке помощью тем, кто удерживается в местном СИЗО. Речь шла все о тех же боевиках, которые были брошены на подвалы еще в 14-м. Сам Поселенов так описывал ситуацию в переписке с одним из людей Стрелкова Михаилом Полынковым. Цитирую: «Сейчас я веду несколько уголовных дел. Практически все из них касаются бывших ополченцев и лиц, им помогавших. Здесь такое ощущение, что ведется охота на ведьм из тех, кто в 2014 году был в первых рядах. Налицо факт, что Захарченко просто убирает верхушку ополчения из зоны видимости. Сейчас для русских тут время неблагоприятно. Тут идет жесткий правовой беспредел. Только сегодня мне отказали в удовлетворении сразу трех исков в гражданском судопроизводстве, сутью которых было применение пыток в отношении задержанных, безосновательное содержание под стражей длительное время. Сам Поселенов должен был явиться на один из таких процессов в качестве стороны защиты и бесследно исчез. Неофициальные сепаратистские источники, которые не имеют публичного выхода в группировке ДНР, сообщают о том, что в СИЗО на Кобозево содержится 1000 бывших российских добровольцев. Так сепаратистская группа «Народный журналист» пишет следующее. «Ребят несколько тысяч, из них порядка 1000 российских добровольцев. Напишем об одном, в лучшем случае человек попадает в карцер. Могут пострадать и другие в назидание, чтобы не пытались о себе заявить тем или иным способом. На ребят оказывается всяческое давление в ходу выбивания признательных показаний для получения максимальных сроков по инкриминируемым статьям. Суды и трибуналы дают, как правило, те сроки, что запрашивает прокурор. Адвокаты бездействуют. Более того, судам дано негласное указание поскорее завершать судебные разбирательства и отправлять ополченцев, уже как уголовных преступников, в исправительные колонии. Но и тут ходят слухи, что не все колонии готовы принять осужденных ополченцев, особенно это касается российских добровольцев. А тех, кто уже осужден и отправлен по этапу, неизвестно ничего». Конец цитаты. Напомню, что буквально на днях был вынесен и обвинительный приговор Игорю Козловскому, также содержавшемуся больше года под стражей в Донецке. Украинский ученый получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы, как неблагонадежный гражданин. А также так называемый военный трибунал ДНР присудил 18 лет колонии строгого режима дончанину, который был обвинен в шпионаже в пользу Украины. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Это был материал донецкого блогера Станислава Васина.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская, и мы переходим к общению в нашей студии. Дело религиеведа Игоря Козловского, осужденного группировкой ДНР, и в целом ситуации с удерживанием на неподконтрольных территориях гражданских лиц обсудим с гостей нашей студии, исследователем международной правозащитной организации Human Rights Watch Таней Купер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Мы предлагаем вам, уважаемые слушатели, звонить и высказываться на тему того, как, по вашему мнению, возможно ли вообще как-либо повлиять на то, чтобы Игоря Козловского и других людей, которые сейчас, которых удерживают на неподконтрольной территории, возможно ли как-то их освободить или повлиять на их освобождение? 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Я коротко напомню нашим слушателям эту ситуацию с Игорем Козловским. 3 мая военный трибунал так называемой ДНР приговорил Игоря Козловского к почти 3 годам тюремного заключения, обвинив в хранении гранат. Известного ученого-религиеведа также признали особо неблагонадежным за его прошлые контакты с украинскими патриотическими организациями. Задержали Козловского еще в начале 2016 года. С тех пор ему ни разу не дали встретиться с семьей. Да, это правда. Да. Организация «Международная амнистия» на прошлой неделе признала Игоря Козловского узником совести, а Human Rights Watch назвала его дело пародией и призвала группировку ДНР немедленно освободить ученого. К вам такой вопрос. На основании чего вы делаете вывод, что дело Козловского действительно политическое? Потому что группировка ДНР говорит, что он хранил оружие, да, он хранил гранаты, плюс там были какие-то обвинения, возможно, в шпионаже. Вот насколько широким есть доступ у вас к этим материалам дела? Как вы анализируете и, соответственно, делаете выводы?
Да, конечно. Ну, во-первых, мы следим за этим делом уже с прошлого года. Разговаривали с семьей Игоря Козловского в прошлом году, когда мы посещали Донецк. И, в принципе, знакомы со всеми деталями дела, с которыми знакомы его родственники и семья. И то, что мы можем сказать, то, что с самого его задержания до вот этого приговора буквально прошлой недели, это дело не представляет из себя ничего настоящего. То есть с самого начала до конца это шарада, как вы сказали, совершенно абсурдная ситуация для ученого, который занимался своим делом, который мирно высказывал свое мнение, был публично проукраинский Зеленским, были, у него была публичная проукраинская позиция. И меня еще интересует такой вопрос, как у человека, который заботится о своем сыне с синдромом Дауна, с другими как бы, видами инвалидности, можно найти две гранаты дома. Как бы это не все делают. Поэтому как бы здесь у нас не остается никакого сомнения, что дело действительно было слеплено для того, чтобы наказать его за его проукраинскую позицию.
Возможно ли такое, что его задержали по каким-то, возможно, по какому-то ложному доносу, например, и потом уже, поскольку дело получило какую-то огласку, все-таки решили его просто так не отпускать и вот пришить ему какие-то обвинения. Это возможно или вы действительно считаете, что это именно наказание за проукраинскую позицию?
Во-первых, он был достаточно публичен в своих высказываниях и работал над докладами эссе, в которых он как бы высказывал свою проукраинскую позицию, и он писал о том, что религиозные, например, группы начали покидать так называемые ДНР после начала вооруженного конфликта там. Поэтому как бы здесь мы, конечно, можем спекулировать, что послужило началом дела против него, но факт тот, что если бы это было настоящее дело, подкрепленное доказательствами, во-первых, его бы не судили в военном трибунале, то есть международное правозащитное право, кстати, это очень строго запрещает и ограничивает. Гражданское лицо может быть осуждено военным трибуналом только в очень определенных ситуациях. И здесь ничто не указывает на то, что здесь такая ситуация была, а указывает на то, что ему хотели ограничить доступ к защите, к эффективной защите себя и наказать его действительно за то, что он высказывался так.
Вы сказали, что в прошлом году вы были в Донецке. Были ли какие-то попытки связаться с тем же, возможно, МГБ ДНР, как-то повлиять на его освобождение? Есть ли у вас вообще какие-то инструменты? Да, вот вы были в Донецке, вы говорите, вы разговаривали с семьей. Uh-huh. Какие инструменты, каналы вы еще пытались задействовать?
Нет, конечно, мы постоянно пытаемся коммуницировать и рассказывать о наших исследованиях, о наших выводах, о нашем мониторинге с так называемыми властями так называемого ДНР, но я должна сказать, и вас это не удивит, что, конечно, результаты не дают о себе знать, и вот о тех случаях, которые мы задокументировали в прошлом году и до этого, к сожалению, мы должны констатировать, что власти, сепаратистские власти ДНР не предпринимают никаких действий для того, чтобы как-то улучшить ситуацию.
Но у вас вообще
людей.
С ними есть какой-то контакт? Вот вы, например, обращаетесь, я не знаю, там, например, звоните куда-то на территории группировки ДНР, говорите, что мы, организация Human Rights Watch, интересуемся тем. Вам идут навстречу, вы вообще что-то можете делать, как-то содействовать, как-то сотрудничать с ними? Возможно, вот, допустим, вот это очень такой острый вопрос для Украины, доступ тех же даже правозащитников к местам несвободы. Как у вас складывается сотрудничество, даже не обязательно по делу Козловского, вот в целом?
Да, оно также очень проблемное. Если в 2014-2015 году у нас еще были какие-то, может быть, встречи и какой-то диалог с властями, по крайней мере, мы могли донести наши исследования. Сейчас я никого не удивлю, если я скажу, что у Human Rights Watch, так же, как у других организаций, международных или местных, очень большие трудности к такому диалогу с властями.
А почему? Что изменилось за это время?
Во-первых, определенная изоляция региона происходит. Критику никто не любит, особенно критику в очень серьезных нарушениях прав человека, которые и мы, и другие организации, в том числе и ООН, постоянно публикуем, пытаемся как-то об этом как-то напоминать и говорить. И как бы, опять же, мы это документируем уже несколько лет, что сепаратистские власти ДНР и ЛНР также, они, в принципе, действуют вне рамках закона и произвольно обращаются с гражданским населением, которое живет на этой территории, и вообще, в принципе, не заморачиваются с законом.
0800 304 403, это телефон прямого эфира. У нас также есть прямая трансляция на YouTube, вы можете там задавать свои вопросы. Гостей эфира сегодня является Таня Купер, исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы обсуждаем, в частности, дело донецкого ученого Игоря Козловского, осужденного на прошлой неделе группировкой ДНР. Ну и поговорим в целом о таком явлении, как узники совести на неподконтрольной Украине территории. Такой еще вопрос. Вот в этих ситуациях, когда задерживают гражданские, ну вот задерживают гражданских, как действовать, придавать ли это огласки? Это вредит или это все-таки лучше? Потому что если вы точно знаете еще об истории с проукраинским активистом Владимиром Фомичевым, да, там была такая ситуация, что после того, как он пропал, и потом оказалось, что он как бы его задержали на территории под контролем группировки ДНР, родственники очень долго не знали, как быть, стоит ли об этом говорить или не стоит. Вот как вы скажете, как вы посоветуете действовать в этой ситуации?
Ну, смотрите, конечно же, это должно быть на усмотрение родственников и близких этого человека. Потому что, конечно же, все обстоятельства дела знают только они и их адвокат. И мы, как международная организация, у которых есть своя определенная методика работы, мы никогда не будем опубликовать вещи и информацию, которая не разрешена этим человеком или его и ее семьей. Потому что, опять же, самое главное — это безопасность и возможность помочь. И если молчание на некоторое время — это лучший способ и лучшая стратегия в определенном деле, то да, мы это уважаем, так же, как и другие организации тоже со мной согласятся. Просто я думаю, что, знаете, здесь это действительно очень-очень серьезная ситуация, потому что вот из наших разговоров с людьми в ДНР нам говорят, что МГБ, так называемое Министерство госбезопасности ДНР, это как черная дыра. То есть туда, как воронка, которая тебя засосет. И потом все, и ты беспомощен, ты не можешь ни к кому обратиться, у тебя нет никакого выхода из этого. И твои родственники могут только надеяться либо на лучшее, да, либо это обмен, либо собрать деньги и пытаться выкупить тебя. И многие люди так и делают. Они надеются, что таким образом можно побыстрее достать своего родственника, там, близкого человека из этой черной дыры и спасти его, вместо того, чтобы, может быть, придавать это огласке и еще больше там.
Но вам известны такие случаи, что это действительно работало? Вот что людям, там, семье удавалось самостоятельно вытащить человека?
Они очень редки, но мы слышали о таких случаях, да, но их немного.
Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире Пятого канала сказал, что у службы безопасности, ну, у украинской стороны в целом, есть определенный план, да, как действовать в ситуации с освобождением Игоря Козловского. Предлагаю послушать прямую речь в эфире Пятого канала.
В чем его можно обвинить? Только лишь в том, что он по-настоящему является патриотом Украины. И, конечно же, мы будем бороться за его освобождение, и мы многие вещи уже предприняли. То есть определенный план, по которому мы идем. И, конечно же, тяжело нам предпринимать какие-то действия. Мы эту территорию не контролируем.
Как вы считаете, вот какие-то усилия украинской стороны в этом деле, они вообще могут иметь успех? Мне просто даже сложно представить, ну вот что Юрий Тандит имеет в виду. Это что какие-то агенты под прикрытием будут как-то пытаться его освободить. Я, ну, не совсем понимаю, если честно. Может быть, вы понимаете.
Ну, я тоже как бы не знаю всех планов украинского правительства, но я, в принципе, призывала бы украинские власти настойчиво и честно пытаться добиться обмена таких людей, обмена или каким-то образом освобождения, то есть как бы приоритизировать жизни и свободу этих людей над какими-то политическими амбициями или политическими планами. Потому что действительно очень много людей осталось там, у которых определенная сильная и очень мужественная позиция по тому, куда эта территория должна, где эта территория должна быть, и что действительно это часть Украины, и эти люди заслуживают защиты своего государства, своего правительства.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях сегодня Таня Купер, исследователь правозащитной организации Human Rights Watch. Мы говорим о таком явлении, как узники совести на неподконтрольной Украине территории. Я предлагаю нам сделать короткую паузу на новости, и мы продолжим нашу беседу.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан осуждает сексуальное домогательство в отношении представительницы патруля миссии на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Апакан подчеркнул, что миссия осуждает все формы насилия в отношении женщин. В отчете ОБСЕ, опубликованном 6 мая, напомню, сообщалось, что миссия осуществляла мониторинг на участках разведения сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровская. По сообщению, там член патруля миссии женского пола потерпела, цитирую, сексуальное домогательство со стороны мужчины, вооруженного автоматом, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль оставил этот район. Ситуация в районе вооруженного конфликта на Донбассе остается напряженной. За минувшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты более 60 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Вчера на Новоїдарському та Попаснянському районах обстановка значно загострилася. Противник повернувся до тактики масштабного застосування важкого озброєння на ключових ділянках фронту. Донецький напрямок. Найнеспокійніша обстановка залишається на Світлодарській дузі у Верхньотерецькому, а також під Авдіївкою. Маріупольський напрямок. Найбільша кількість обстрілів припала на Водяне.
В группировках ДНР и ЛНР также указывают на эскалацию ситуации, в обстрелах обвиняют украинских военных. В День памяти и примирения президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских ветеранов за борьбу против нацизма во время Второй мировой войны, передает пресс-служба главы украинского государства. При этом Петр Порошенко напомнил, что россияне, которые 70 лет назад бок о бок с украинцами воевали против гитлеровской армии, теперь напали на Украину. День памяти и примирения, напомню, в стране отмечают 8 мая в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины целью празднования является чествование подвига украинского народа, его вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение почтения всем борцам против нацизма. Петр Порошенко также сегодня поздравил футбольный клуб «Шахтер» с тем, что горняки досрочно заняли первое место в украинской премьер-лиге. Отмечу, что в 28-м туре премьер-лиги «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3-2 и досрочно завоевал золото чемпионата. Матч проходил в субботу в Харькове на стадионе «Металлист». Главный тренер клуба Паулу Фонсека заявил, что эта победа команды посвящается, в частности, и ее болельщикам.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Это программа «Донбасс Реалии». Мы продолжаем общение в нашей студии. Сегодня обсуждаем такое явление, как узники совести на неподконтрольной Украине части Донбасса. Гости студии Таня Купер, исследователь Human Rights Watch. И мы остановились на том, что украинская сторона как-то пытается и, очевидно, должна пытаться освободить Игоря Козловского, осужденного в группировкой ДНР на прошлой неделе. Вы вот об этом моменте, о том, что он должен быть среди, ну, скажем так, я не знаю, это, наверное, цинично прозвучит, приоритетных, да, кого нужно пытаться освободить. Почему, по вашему мнению, такие люди как-то не очень обмениваются?
Вы знаете, мне сложно сказать, потому что нам Human Rights Watch не участвует в процессе обмена, и я не имела в виду, что конкретно Игорь Козловский должен быть приоритетным, хотя, конечно, его случай совершенно чудовищен, и это гражданское лицо, которое не должно было вообще пострадать в таком деле. Я имею в виду, что любой человек, который находится на неподконтрольной Украине территории и каким-то образом является жертвой нарушения прав человека должен чувствовать и иметь помощь украинского правительства.
А как вы считаете, может ли вот этот так называемый приговор в его деле как-то ускорить процесс его освобождения? Потому что мы знаем, когда, например, в России украинских узников судили, то это давало надежду на то, что их после решения суда все-таки отпустят, потому что Россия пытается создать какую-то иллюзию правосудия. Вот, а в случае с группировкой ДНР это как работает? Или?
Ну, смотрите, здесь, мне кажется, иллюзии правосудия совершенно нет. Опять же, я настаиваю на том, что военный трибунал тут не имел никакого, как бы никакого права его судить. Его преступления не были доказаны, и мы задокументировали как его произвольное задержание и арест, также и очень плохие условия содержания его и инкоммуникадо в первый месяц его задержания, также и нарушение его права на справедливый суд. Как вы сказали вначале, к нему не были до сих пор, у него не было доступа к своей семье, его родственников, хотя несмотря на то, что они неоднократно просили об этом.
Да, они вроде бы как-то там по телефону, жена с ним связывалась, но на несколько секунд, даже больше, чем за год уже.
Да. Это, опять же, я настаиваю на том, что это огромное нарушение его права на справедливый суд, на условия содержания. И, ну, смотрите, опять же, мы можем только гадать. То есть в случае с Надеждой Савченко так и получилось. Она приехала в Украину почти что сразу же после приговора. Олег Сенцов до сих пор находится на территории России. То есть здесь, опять же, я бы призывала и власти, так называемые ДНР, и российские власти, и украинские власти работать вместе, чтобы гражданские люди не страдали от каких-то политических игр.
В случае с Игорем Козловским речь шла именно о тайном содержании под стражей. По данным Human Rights Watch, о скольких людях вот идет речь, когда мы обсуждаем вот это тайное содержание под стражей?
Мы не можем знать. Мы знаем о определенных случаях, которые мы документировали с начала военного конфликта на востоке Украины, но мы, конечно же, совершенно не можем знать, сколько таких людей находится, потому что доступ к тем территориям очень ограничен, потому что за последнее время сепаратистские власти делают нашу работу и работу других правозащитных мониторов слишком небезопасной, слишком сложной, а также небезопасной и для людей, с которыми мы разговариваем. То есть это для нас самое главное, что мы ставим, возможно, в опасность тех людей, с которыми мы встречаемся. Потом мы уезжаем, они остаются. И опять же, вот эта произвольная практика хватания людей с улиц, о том, что нам говорили и говорят до сих пор люди, живущие там. Даже вот, например, можно вспомнить пример российских ЛГБТ-активистов, которые пропали на 2 недели после того, как они приехали на территорию так называемой ДНР, и никто не знал, где они, что с ними. Вот такая практика, она совершенно чудовищная, совершенно недопустима, и опять же, это просто показывает, насколько сложно добиться какой-то справедливости, какого-то выхода на территории, где закон, ну, совершенно пустое слово.
Ваши коллеги из Международной амнистии назвали Игоря Козловского узником совести. Кого еще из людей, которые сейчас, которых удерживают на территории так называемый ЛДНР, кого еще вы можете так обозначить таким термином?
Угу. Ну, смотрите, Human Rights Watch, у нас немножко другая методика, и мы не как бы используем такие категории, как узник совести. О тех делах, которые мы документируем и мониторим, многие из них это дела против людей, которые находятся там под содержанием или под уголовным делом по политическим мотивам. И это, конечно, очень много.
Но у вас есть какая-то цифра, например?
Нет, опять же, мы не собираем цифры, и опять же, я хочу повториться, что наша работа на тех территориях значительно как бы затруднена вот из-за продолжающейся такой изоляции из-за того, что сепаратистские власти не хотят слышать критики в свой адрес за те грубейшие нарушения прав человека, которые там происходят.
Просто в ситуации с Игорем Козловским, вот мне не совсем понятно, зачем властям ДНР это такая практика, учитывая то, что вообще те сайты, которые подконтрольны группировкам, вообще даже ничего не сообщают. Mm-hmm. То есть, возможно, это могло бы быть причиной, точнее, как примером, да, для других, что нельзя быть проукраински настроенным, но ведь в этих, ну, в этом медиапространстве, достаточно изолированном, о Козловском нет вообще речи. То есть, зачем им эти дела вообще?
Ну, опять же, наше мнение то, чтобы наказать профессора Козловского за его проукраинскую позицию. У таких людей, у них определенный авторитет есть в своем сообществе и, в принципе, для людей в общем. Также, например, как мы возьмем, например, пример Ильми Умерова, это лидера Меджлиса, которого заставили пройти психиатрическую экспертизу только для того, чтобы, опять же, наказать его за то, что он говорил и высказывал свое мнение мирно, и дискредитировать его как человека, который, возможно, психически нездоров в своем сообществе и вообще для людей, которые следят за ситуацией в Крыму. Опять же, сложно угадывать такую мотивацию людей, которые не соблюдают право людей на справедливый суд, на условия содержания, на свои даже собственные законы.
Еще очень важный вопрос, я его успеваю задать. И Human Rights Watch и Международная амнистия в прошлом году сделали очень такой очень громкий доклад о том, что у украинской стороны тоже есть тайные тюрьмы. Служба безопасности Украины это отрицала. В результате, если я не ошибаюсь, именно коллеги из Международной амнистии ваши сказали, что вроде как уже этих тайных тюрем нет. По вашей информации, можем ли мы еще говорить о том, что украинская сторона тоже практикует вот такие вот тайные содержания под стражей?
К сожалению, да. В прошлом году мы говорили, да, действительно, мы документировали несколько таких секретных тюрем, где люди содержались гражданские, содержались инкоммуникадо, без доступа к адвокатам, к родственникам, несколько месяцев, даже лет, только, опять же, за то, что их подозревали, например, в связях с секретными службами территории неподконтрольной Украине. Несмотря на то, что это отрицалось СБУ Украины, например, все заключенные, которые информация о которых у нас была, например, в тюрьме в Харькове, они были выпущены до конца прошлого года. И, опять же, сложно говорить о том, что такие тюрьмы перестали существовать, потому что никто не понес наказание за то, что эти гражданские были грубейшим образом задержаны и как бы содержались в таких условиях.
Было бы очень интересно, конечно, если бы украинская сторона прокомментировала эту информацию международных правозащитных организаций. Спасибо огромное, Таня. Спасибо. Купер, исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch, была в гостях программы «Донбасс Реалии», и мы продолжим.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как май превратился в месяц плохого предчувствия и почему Россия своих противников называет фашистами? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
С недавнего времени май превратился из месяца пикников и долгого отдыха в месяц плохого предчувствия. Ежегодно пророссийские силы под разными масками и поводами напоминают о себе и своем желании вернуться. Это утверждает журнал «Украинский тыждень». Издание отмечает, что пророссийские силы не теряют ни одного случая испытать на прочность нынешнюю власть. В принципе, повод для этого не имеет значения, будь то повышение коммунальных платежей, доллар по 8 или против Евровидения. При этом, как отмечает издание, действия СБУ, МВД и Министерства информполитики напоминают скорее авральное тушение пожара, а не попытки предотвратить его. Государство просто самоустраняется от решения большинства насущных проблем, полагаясь только на активистов и волонтеров, при том, что пример Донбасса показал, что пожар может возникнуть буквально за несколько дней. Сейчас для украинского правительства настал удобный момент, чтобы переложить все издержки так называемого замороженного конфликта на Донбассе на Москву. Общественное мнение сместилось в сторону изоляции региона. Это утверждают эксперты в интервью американскому информагентству Associated Press. Отмечается, что украинским политикам пора проявить смелость и официально признать, что эта территория оккупирована Россией. Это заставит Москву расплачиваться по счету, и чем дороже эта авантюра будет обходиться Кремлю, тем скорее он уйдет. Россия уже экономически пострадала от санкций, введенных Западом в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов. Называть своих оппонентов фашистами уже десятки лет фирменная тактика Кремля. Это утверждают эксперты издания «Новое время». Еженедельник отмечает, что такую линию Россия гнет по причине необходимости, а не сознательного выбора, так как в битве с идеями мягкой силы, определяющими сегодня международный порядок, Россия практически безоружна. По словам экспертов, у России нет последовательной идеологии, которую можно противопоставить правам и свободам демократических стран. В Москве нет достаточного ответа на более высокий уровень качества жизни, продолжительности жизни и социальных стандартов, предлагаемых западной моделью. Играя на фашистской карте и пробуждая призраки Второй мировой войны, Кремль стремится отвлечь внутреннюю аудиторию от этих вопиющих недостатков, претендуя на высокие моральные позиции. Повышенное внимание украинцев к выборам президента Франции во многом связано с тем, что преемник Франсуа Олланда займет его место в нормандской четверке. И выбор французов между Ле Пен и Макроном для украинцев означал выбор между союзником и противником агрессии Путина в отношении Украины. Об этом пишет главред. Издание напоминает, что в ходе избирательной кампании Эммануэль Макрон жестко заявил о своей позиции. Россия должна выполнить свои обязательства для деэскалации на Донбассе и заверил, что санкции будут сохранены до выполнения минских договоренностей. Такой же жесткой линии продолжает придерживаться и другой участник четверки, Ангела Меркель. Отмечается, что ожидать скорого прогресса в выполнении минских соглашений после замены французского игрока вряд ли стоит. Правда, как минимум можно рассчитывать на сохранение давления на Россию на нынешнем уровне и отсутствие неожиданных уступок хозяину Кремля.
В Луганской области поставки воды на неподконтрольной Украине территории сократились на 85%. Нехватку воды остро ощущают 7 городов. Некоторые из них вскоре совсем могут остаться без водоснабжения. Сепаратисты в сложившейся ситуации обвиняют украинскую власть. По их мнению, Киев манипулирует вопросами оплаты за воду и, прикрываясь задолженностью, прекращает поставки. Украинская же сторона заявляет, что сокращение поставок – результат аварии на трубопроводе. Однако добавляет, что проблема с оплатой действительно есть, и она очень острая. Тему продолжит Алексей Виноградов.
Поставки воды на неподконтрольные территории по линии западной фильтровальной станции прекратились днем 4 мая. Об этом в ежедневной сводке сообщил так называемый начальник дежурной смены МЧС ЛНР Константин Дохненко.
Полностью прекращена подача воды на насосную станцию ЗФС 4-го подъема город Сахан от западной фильтровальной станции, расположенной на территории Украины. Вследствие этого сокращена подача воды потребителям в городах Стаханов, Кировск, Брянск, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит до восстановления подачи воды от западной фильтровальной станции.
По данным подконтрольного боевикам предприятия «Луганск-Вода», города Стаханов, Кировск и Брянка могут в ближайшее время полностью остаться без воды. А в Антрацит, Красный Луч и Перевальск подача будет сокращена до 30%. Так называемый представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дайнега в сложившейся ситуации обвиняет украинскую власть. По его словам, Киев делает все, чтобы не принимать оплату за воду и, прикрывая задолженностью, прекращает поставки.
Украина продолжает манипулировать вопросами оплаты за воду, в то время, когда официальные киевские власти, предпринимая экономическую блокаду, недавно выведенную в ранг государственной политики, практически лишают нас механизмов взаиморасчетов за воду. Невозможно заплатить Украине за поставленную воду, если она делает все для того, чтобы эту оплату у нас не принять. А как следствие, манипулируя вопросами отсутствия оплаты, Украина вновь прекращает подачу воды.
Поставки воды на неподконтрольные территории в Луганской области действительно существенно сократились. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. Но, по его словам, это не связано с вопросами задолженности. Произошла авария на одном из участков, и сейчас ведутся ремонтные работы. Проводить их без отключения воды невозможно. Что касается вопросов оплаты, то, по словам Виталия Сурая, действительно возникали некоторые трудности в части прохождения денег по банковской системе, но эти проблемы уже решены, и ничто не мешает сепаратистам рассчитываться за водоснабжение.
Я знаю, что был вопрос недели две назад, но он снят. Были вопросы прохождения денег по банковской системе, но две недели назад вопрос снят был. Ожидаем денег, ожидания денег нет. То есть все инструменты финансовые для этого есть.
Тем временем задолженность за поставки воды растет. По словам Виталия Сурая, только за период действия контракта сентября 2016 года долг уже составляет почти 30 миллионов гривен. Еще 240 миллионов неподконтрольной территории должны за поставки с 2014 по 2016 год. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
20 общественных организаций Мариуполя подписали обращение к министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку. Загрязнение воздуха, сброс отравляющих веществ в Азовское море, нарушение экологического климата всего Приазовья, отсутствие должного контроля и механизма воздействия на предприятия загрязнителя стали причиной обращения общественности Мариуполя. Активисты города просят освободить от занимаемой должности начальника Азовской экологической инспекции Григория Зуба и надеются на координацию. Изменения. Министр Остап Семерак после рассмотрения отчета контрольной комиссии Минприроды назвал деятельность госэкоинспекции коррупционной пирамидой на развалинах. По его словам, впереди полная ликвидация этого института и создание новой службы природоохранного контроля. На 2017 год запланирована реализация первого этапа реформы. Что о реформе думает в Мариуполе, знает Ирина Горбасева.
Экологическая обстановка в Мариуполе остается одной из острых. По мнению активистов города, именно бездеятельность начальника Азовской экологической инспекции Григория Зуба привела к ухудшению экологической обстановки в регионе. С момента проведения первого экологического митинга, организованного в Мариуполе еще в 2012 году, никакой реакции со стороны экоинспекции не последовало. Зато было выявлено множество коррупционных схем, которые, к сожалению, так и остались безнаказанными. Об одной из них рассказал руководитель инициативной группы «Вместе» Максим Бородин.
Благодаря электронным декларациям мы теперь знаем, что жена Григория Зуба является совладельцем компании, которая занимается научным ловом, так называемым. Научный лов, что это такое? Это узаконенное браконьерство.
Максим Бородин уверен, что реформа службы природоохранного контроля позволит штрафовать нарушителей. Инспекция – это единственный орган, способный не ограничиваться рекомендациями, а привлекать к ответственности.
Инспекция в самое ближайшее время должна быть реформирована с нуля, будут совершенно другие подходы. Но я точно знаю, что она теперь сможет производить замеры в санитарных зонах. Раньше это могла делать санэпидемстанция, теперь это будет функция у них. Это очень важно, потому что если они будут фиксировать на санитарной зоне замер, они смогут выставлять ущербы. Если будут выставляться ущербы, предприятия будут платить деньги и, соответственно, будут быстрее модернизироваться. То есть это прямая связь.
Мариуполь лидирует по заболеваемости и смертности среди населения в Украине, а в сравнении с областными показателями выше на 35%. Экологическая обстановка является одним из факторов, влияющих на рост заболеваемости. Но в крупнейшем после Донецка городе нет ни специализированной клиники, ни оборудования для ранней диагностики. Жители вынуждены ездить за помощью на оккупированную территорию, в Донецк, сказал руководитель организации «Схидна Брама» Дмитрий Чечера.
Мариуполь, город, который серьезно страдает от выбросов и от медкомбинатов, не имеет своего онкоцентра. И тот онкодиспансер, который сейчас есть в Мариуполе, находится просто в ужасном состоянии. Это как минимум должно быть стыдно мэру города. И поэтому все ездят в Донецк на оккупированную территорию лечить своих родных.
Помимо выбросов в атмосферу, ежегодно в Азовское море сбрасывается заводами-загрязнителями 1 миллиард кубометров воды с примесями масел и продуктов переработки. Это нарушило экосистему Приазовья и привело к исчезновению многих видов рыбы. Контроль выбросов в атмосферу, осуществляемый единственной лабораторией в Мариуполе, по мнению активистов города, тоже весьма сомнителен. Не проводятся замеры присутствия в атмосфере тяжелых металлов, в частности свинца, влияющего на умственное развитие детей, о чем неоднократно говорят медики. Ежедневно жители города дышат токсичной металлической пылью, а заводы при этом получают отсрочки на модернизацию и ограничиваются мизерными штрафами. Все эти факты были изложены в письме к министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку, которое подписали 20 общественных организаций города. Только системные изменения в природоохранном законодательстве, наличие политической воли в профильном министерстве способны изменить ситуацию к лучшему, считают активисты. Ирина Горбасева, Донбасс, Реалии.
Без парадов, салютов и выходного дня. Сегодня, 8 мая, в европейских странах и США отмечают день окончания Второй мировой войны. Именно в этот день, в 1945 году, вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сейчас к этому памятному событию в странах Европы относятся по-разному. Одни устраивают громкие гуляния, другие зажигают свечи и вспоминают всех погибших в этой войне. Для третьих дата 8 мая вообще ничего не значит. Как же празднует Европа день окончания Второй мировой войны в нашей рубрике «Мир глазами переселенцев».
7 мая 1945 года. Город Реймс, Германия. Представители Верховного командования Вермахта, западных союзников и Советского Союза подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Уже 8 мая в 23 часа 1 минуту он вступил в силу. Именно 8 мая считается в Европе окончанием Второй мировой войны. Вот только праздником его считают не в каждой стране. К примеру, во Франции и Великобритании этот день отмечают сдержанно. Возлагают цветы к памятникам погибших. Гибшим солдатам. Более празднично проходит 8 мая в Словакии, рассказывает луганчанка Алина Коваль, переехавшая в Братиславу 2 года назад. Признается, впечатлило, что ветеранов не гонят на парады, хотя на улицах всегда можно встретить кого-то из них с цветами.
Меня удивило, когда в прошлом году в парке дети подошли к пожилому мужчине и попросили рассказать о всех событиях. Хотят услышать историю именно от героя войны. И человек честно признался, что сам он не воевал, он просто застал войну. Я сразу вспомнила нашу проблему с ряженными ветеранами. Здесь, к счастью, такого нет.
А вот в Польше еще 2 года назад День Победы праздновали в один день с Россией. Теперь же, как и во многих странах Европы, 8 мая. В Италии День Победы отмечают 25 апреля. В этот день, в 1943 году, Италия примкнула к антигитлеровской коалиции. 8 мая считается днем борьбы с террором, рассказывает луганчанка Мария.
У них нет праздника как такового 9 мая, как у нас там парад, все на демонстрации, т.д.к. Нам по телевизору показывают, что была Вторая мировая война, что это плохо, что был фашизм. А потом они рассказывают, что еще где-то был терроризм. Так могут пройти какие-нибудь акции в поддержку мира, да, там где попоют трошки, там потанцуют. Но так, чтобы был глобальный выходной, глобальный праздник, этого нет.
В Германии 8 мая – это день памяти по всем погибшим во Второй мировой войне, рассказывает луганчанка Наталья Маныч. Поэтому 8 мая в Германии, так же, как и во многих странах Европы, чтут память тех, кто поборол фашизм. Правда, привычку России и некоторых постсоветских стран бурно праздновать 9 мая в Германии не понимают, говорит луганчанка.
Кто-то там все равно воспринимается, так как две диктаторские страны сцепились, по большому счету. Я уважаю то, что Советский Союз очень много сделал для победы, но никто, во-первых, это не считает действительно вот только исключительно победой Советского Союза. И при этом все понимают, что как бы Сталин его действиями, он тоже как бы не органил крыльями спасающими.
Также Наталья отметила, что в Германии всеми способами искореняют любые, даже намеки на фашизм. И наказывается это на законодательном уровне. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбас.
2 роки тому я відчував, як серце щоранку будить мене зі сну, говорячи: «Давай, прокидайся, ми втрачаємо час. Стільки можна спати», – підштовхувало воно, підстрибуючи на місці. «Давай, ми пропустимо все цікаве». Я прокидався і вибігав на вулицю, і жодне з див не могло б мене тоді оминути. 2 роки тому я рвав повітря легенями і був певен, що за найближчим рогом на мене чекає щось неймовірне. Вогні, салюти і святкові оркестри. І хоча там насправді на мене не очікувало нічого, крім весняних протягів, це аж ніяк не бентежило. 20 років – той вік, коли диявол приходить до тебе, аби поскаржитися на життя. Усе зав'язано на тобі, від тебе вимагається лише поменше спати. Все інше обов'язково з тобою станеться. І станеться саме так, як ти цього хочеш. Хочеш ти цього чи не хочеш? Сергій Жадан, Месопотамія.
Запомни эту страницу.
Как красиво! А сейчас с выпуском новостей Егор Устинов.
Водоснабжение прилегающей к линии фронта Авдеевки полностью восстановлено. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция, напомню, в очередной раз были обесточены из-за обстрелов. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты с обеих сторон линии разграничения. Взрывы на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила, о которых сегодня заявили сепаратисты группировки ДНР, являются провокацией накануне Дня Победы. Об этом заявил в комментарии Донбасс Реалии пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что взрыв прогремел именно перед приездом российских и местных журналистов. Российские сепаратистские СМИ утром заявили о взрывах, прогремевших на пути к мемориальному комплексу Саур-Могила на неподконтрольной власти Украины территории Донбасса. Это якобы произошло перед тем, как там должен был проезжать кортеж лидера группировки ДНР Александра Захарченко. По сообщениям, в результате взрывов никто не пострадал. Александр Захарченко впоследствии заявил, что взорвались 6 устройств, заложенных на дороге. Лидер сепаратистов обвинил власти Украины во взрывах с целью запугивания. В Днепре переселенцы собирают подписи за заселение их в общежития, отремонтированные за счет Европейского Союза. Соответствующую электронную петицию переселенцы зарегистрировали на сайте президента Украины. Согласно тексту петиции, 4 общежития в Днепре были реконструированы за деньги, выделенные Европейским Союзом еще летом 2016 года. Однако заселение до сих пор не начато. Они надеются, что президент сможет помочь ускорению фактического заселения этих зданий. Президент Украины Петр Порошенко сегодня поздравил футбольный клуб «Шахтер» с тем, что горняки досрочно заняли первое место в украинской премьер-лиге. Отмечу, что в 28-м туре премьер-лиги «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3-2 и досрочно завоевал золото чемпионата. Матч проходил в субботу в Харькове на стадионе «Металлист». Главный тренер клуба Паулу Фонсека заявил, что эта победа команды посвящается, в частности, ее болельщикам. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 мая, по всей территории Луганщины и Донеччины пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Мы работаем для вас каждый будний день. Для нашей информации линии разграничения не существует. Будьте здоровы и всего хорошего.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.